Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с Днем памяти преподобной Марии Египетской.
Вот, батюшка, как раз вопрос по поводу покаяния. Бежать, по примеру Марии Египетской, из мира – самый лучший путь борьбы с грехами. А как быть семейным людям? От семьи же не убежишь.
Вообще-то святые отцы говорили, что уход от мира – это уход от своих страстей, а не смена географического положения.
Но в том географическом положении, в котором находится человек, он, возможно, находится в эпицентре страстей и соблазнов, которые его обуревают, и он не может с ними справиться.
А в пустыне обуревают помыслы, стократно превышающие, так сказать, нападения на человека, живущего в городе.
То есть где еще легче, неизвестно.
Конечно. Нет, ясно, что в городе легче.
Потому что люди так и говорят. Ну, как тут вот соблазн на
Нет,
каждом
что
шагу?
Значит как? Съезди в пустыню на месячишко, поживи, узнаешь. Это известно, что частое явление. Два охотника или три едут в тайгу охотиться зимой. Ну, на два, может, 2,5 месяца. И это кончается тем, что они стреляют друг в друга. Работа бесов, она совершенно отчаяние. Чего не бывает обычно в другое время, когда люди остаются один на один, вместе со всей сворой этой бесовской, тем более не имеющие представления о невидимой брани. Они очень легко бывают наущаемы бесом, и им такое там мерещится, что это встает, хочет меня зарезать. Или он когда-то сказал, или ему начинает что-то казаться, и палят. Вот, поэтому обычно молодым монахам, еще недостаточно опытным, никак старца не благословляли отправляться в пустыню.
То есть сначала общежитийский монастырь?
Ну да, там некий или такой скитский, но во всяком случае тоже с людьми, где за тобой присмотр есть. Сошел ты с ума или еще нет?
Но даже среди тех людей, которые решили оставить мир, уйти в монастырь, не все там остаются.
Каждый 20-й.
Остается.
Да. А 19 человек возвращается домой.
Поняв, что там труднее. Хотя уж уходил-то как раз от тех житейских проблем.
Ну, вот это неправильный мотив. Монастырь – это, ну, такой, существует в литературе такой образ, что, значит, несчастная любовь и ушла в монастырь. Да ничего из этого не выйдет.
Ну, поживет месячишка 2 назад.
Нет, 3.
Что нужно делать, чтобы и нам отверзлись двери покаяния? Почему Господь одним отверзает, а другим нет?
Нужно читать Священное Писание и молиться Богу.
То есть Господь, Он в одном видит желание этого пути, а в другом нету его?
Ну да, есть какие-то романтические представления об этом. Играет определенную роль начитанность в хорошей духовной литературе. Но человек просто не в состоянии трезво себя и свои возможности оценить. И все его попытки покаяния, они оборачиваются обыкновенной мечтательностью, больше ничем. Это как маленькие детки. Один мечтает космонавтом, другой капитаном, третий футболистом, и это ничем не кончается.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте, алло. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос, Женя Берлин. Чем покаяние отличается от уныния?
Но тем же, что рояль от шезлонга.
Просто иногда такое ощущение, что вроде как каешься, а кажется, как будто и не понимаешь, каешься или унываешь. Вот такой момент не ясно.
Вы понимаете, это совершенно два разных слова, которые описывают совершенно разные понятия. Уныние – это определенное состояние души, такое греховное, смертный грех. А покаяние – это весна души, это пробуждение самого лучшего, что есть в человеке. Как это можно? Чем отличать? Да всем. Чем Пушкин отличается от Асадова? Или чем Брюлов от Ван Гога? Ну, всем. Ничего общего.
Кажется, что...
Просто вы возьмите книгу хорошую, ну, например, «Лествицу» преподобного Иоанна Лесточника, и почитайте там и об унынии, почитайте, и о покаянии, и сравните. Это вам будет очень поучительно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Просто и там возникают слезы. И вот кажется, что это...
Слезы могут возникать, когда коленкой стукнулся об табуретку. Или кто-нибудь нанес обиду, справедливую или нет. Человеку обидно, он плачет. Человек может плакать от радости, от умиления. Слезы – это разные бывают мотивы у слез. И уныние, оно чаще без слез происходит. Просто... Душа как бы становится как бы парализованной и не хочет, и не может что-либо с собой делать. А покаяние наоборот. Это побуждение к духовной жизни.
Уныние – это безысходность. Покаяние – это наоборот путь к свету.
Как можно сказать, чем отличается? Да всем совершенно.
Есть еще вопросы.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Людмила, я бы хотела вам задать вот такой вопрос. Вот у нас у христиан считается, ну вот, допустим, когда человек выходит из дома, вот, допустим, у меня сын выходит из дома, я накладываю на него как бы крест, чтобы он шел с Богом, дорога у него была с Богом. И будет ли считаться грехом, если накладывать также вот крест на мусульманина? Потому что у нас есть близкие наши знакомые, они очень уважают нашу христианскую веру, я тоже их уважаю. И я спросила их, не будут ли они против, если вот когда они уходят от нас из дома, я буду накладывать на них вот как бы благословить, да? Вот он сказал, что нет, не против. И я сейчас задумалась, а не будет ли это грехом?
Хорошо, вы мне расскажите, а в чем тут грех вы усматриваете?
Потому что мусульманин, у них мусульманская вера, а у нас христианская. Я считаю,
что... Вы думаете, я такой идиот, что не понимаю, что у мусульман другая вера, что ли?
Нет,
грех-то в чем? В чем? Что, что, в чем тут грех?
Вот грех, я считаю, в том, что крест наш, который святой, мы накладываем на иноверца.
Понятно. Вот ко мне соседка из деревни попросила осветить ей коровник со всеми животными там. Потому что, говорит, у нас... Вы меня слушаете?
Да, да, да.
Вот. И там падеж был скота. Я пришел, помолился, прочитал молитву о стадах, взял святую воду и крест-накрест каждую коровку окропил. Кто лучше, корова или мусульманин?
Я вас услышала. Спасибо большое за ваш ответ.
Пожалуйста.
Я вам благодарна. Всего доброго. До свидания.
Как стать алчущим и жаждущим правды? Что нужно для этого, кроме прошения у Бога?
Понимаете, кроме прошения у Бога вообще нет ничего.
То есть это самое главное.
Если что... у человека нет этой алчбы и жажды, то он спастись, конечно, не может. Он ощущает в себе такую скудость. Он должен вопить Богу: верую, Господи, помоги моему неверию.
Но кроме вот этого прошения о помощи Божьей, какие сам человек должен предпринимать усилия, шаги?
Но никаких, кроме решимости исполнять заповеди Божии. Что такое правда? В переводе на русский язык, значит, праведная жизнь. Человек должен захотеть отречься от всего неправедного и жить по правде Божией. Каждый день, при каждом общении с людьми, например, он всегда готов выбрать то, что праведно.
Любого человека в храме стоящего спроси, да и не в храме: ты хочешь жить по правде? Он скажет: да, да, хочу.
Нет, ну ты должен же различать то, что человек говорит, и то, что есть на самом деле. Я вот у деток, которые мне только что поисповедовались, ну, например, в произношении плохих слов, в непослушании маме и бабушке, в том, что обижали младших, в том, что ленюсь делать уроки. Вот потом, когда мы так заканчиваем, я говорю: ну, ты так подумай, ты хороший мальчик, да.
При всем том, что он только что говорил.
Да, да, да. Это говорит о чем? Что человек просто говорит не то, что я ожидаю слышать. Его так научили, и он как стишок: ласточка с весною в сени к нам летит. Даже здесь. А люди постарше, они так: делом, словом, помышлением, объединением, пьянством, тайное деянием, уныне прекословием. И все.
Тоже такой стишок получается.
Ну да, конечно. А туда не вкладывается вообще ничего. На выручку приходят сыновья, зятья. Вот мой сын, ему делают операцию, там какое-то отношение имеет к исповеди ни одна душа из 7 миллиардов душ, населяющих землю, не знает. Ну вот, поговорил о том и сём. Просто человек рассказывает, вот, чем занята его головка. К покаянию никакого отношения не имеет. Если начать это разбирать, он просто обидится, скажет, подумает, что батюшка чем-то недоволен.
Придирается.
Нет, ругается просто.
Есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Дмитрий, отец Александр. Сергей вас беспокоит, Украина. Меня много лет мучает бес. Вот с левой стороны впился в плоть, конкретно впился до боли. И я от него избавиться не могу. Вычитки мне не помогают. Помогает немножечко посещение святых мест.
А вычитка, она никому не помогает. Я за 50 лет хождения в церковь ни разу не встретил человека, кому бы она помогла. Поэтому это наверняка кому-то бывает помогло, но это такая редкость. Поэтому вы мне опишите, что значит впился в плоть.
Конкретно, до боли. Вот с левой стороны, чуть-чуть ниже ключицы. Он...
А почему вы решили, что это бес, а не невралгия?
Потому что на молитву, когда я молюсь в храме, и да, и вот не только в храме, когда молюсь, он рычит моим голосом и перемещается. Да мне сказал об этом и мой настоятель, что это он. Он 20 лет уже, он отец Дмитрий, он...
Ну, раз вы...
Намощенно...
Вы раз так веруете твердо, то тут вас никак не поколеблешь. Тут никто ничего не сможет сделать. Тут надо, понимаете, вот бес – это существо духовное. Он не может пребывать постоянно вот в таком ограниченном пространстве, как тело человека. Это исключено. Вы говорите, посещение святых мест. Очень хорошо. Вот Николай Александрович Мотовилов, друг преподобного Серафима Саровского, был освобожден от беса, который он мучил во время открытия мощей святителя Митрофана Воронежского. Так что, если вам это помогает, ну что ж, посещайте вот всякие места святые и молитесь там с усердием об освобождении. И тому святому, который связан с этим местом, ну и, конечно, Господу Иисусу Христу, который, когда ходил по пыльным дорогам Палестины, он множество бесов изгнал, иногда целыми легионами. Вот такое могу
то
дать.
Не безнадежно, да?
Да, как надежда – это христианская добродетель. Вы не должны ее не терять, а должны ее в себе укреплять.
Благодарю тебя, Дмитрий.
Пожалуйста, рад стараться для вас.
Если ад – это состояние души, то как ветхозаветные праведники могли находиться в аду?
А нам это непонятно, пока мы это не переживем. Это, а как Адам и Ева могли находиться в раю? Ну, мы что-нибудь подобное испытывали? Да нет, конечно.
Ну, так рисуют рай иногда в виде.
Нет, рисуют, и я сам рисовал. Вот мы даже мозаикой выложили. Три стены с изображением рая в храме в нашем крестильном. Ты еще не ходил?
Ходил, видел.
Ну вот. Так что это вполне, ну, это образы, от которых ум наш должен восходить к первообразу. А то, как мы изобразили, это представление такое наше о рае. А совсем не рай.
То есть вид того, что изображено, радует душу, как будет радовать рай?
Ну да, душу. Конечно. Человек воспринимает рай в зависимости из своих психофизических свойств и духовных.
Интересно, если вот взять всем людям, живущим на земле, и такую задачу поставить.
Столько, да? Будет и раев.
Нарисуй рай, да.
Да. Единственное, что общие будут у деток. Похож.
А у взрослых все по-разному.
По-разному будет, да.
Правда ли, что если выдержишь искушение, то в следующий раз этот бес будет действовать уже не с такой силой?
Так он, может быть, вообще отойдет и позовет в компании себе другого беса из другой совсем оперы.
И вдвоем начнут тебя терзать,
да,
и мучить.
Да, конечно. А может привести семь злейших, если горница не будет занята добродетелями.
Но вот терпение, оно ослабляет действие бесов на нас?
Конечно. Потому что терпение – это преддверие смирения. А бес, он смирение никак не может выдержать, бедненький.
Но вот люди свидетельствуют, что постом, начиная от чего-то воздерживаться, они испытывают особые злые нападения такие.
Ну да, конечно, потому что бесовская рать поднимается против подвига человека.
То есть даже небольшой подвиг, ну, наш подвиг нельзя назвать большим.
Конечно.
Он все равно вызывает такое
противление. Да, препятствие. Вот любой успех России вызывает злобу и ненависть и зависть на Западе. Во всех государствах, особенно в таких огромных, как Эстония, Литва. Потому что когда-то Литва – это действительно было государство. Киев брали. А сейчас…
Есть вопрос, батюшка?
Алло, здравствуйте, слушаю.
Батюшки.
Мы с вами.
У меня вопрос. 30 лет назад во сне кто-то у меня попросил, чтобы я отдала нательный крестик. Утром, когда я проснулась, у меня не оказалось крестика на мне. Он был в постели под моим как бы телом. Вот. А крестик был церковный, на ниточке. Эта ниточка с трудом снималась с головы. Но тем не менее креста у меня не оказалось. Все эти 30 лет у меня вот вопрос, кому я могла отдать.
Как же вы это крестик так терпели 30 лет долго, бедная мученица?
Ну вот как-то так.
Как-то так.
Да.
Потрясающее терпение. И что же, какие же вы страдания испытывали? Страдания любопытства, да?
Да.
Ну вот ваш вопрос, он не стоит, знаете, выеденного яйца. Знаете, что такое выеденное яйцо?
Ну, примерно.
Ну, это съеденное яйцо, но осталась скорлупа, с которой не знаем, что делать. Хотя я знаю, лучше истолочь и использовать как удобрение для цветов. Вот.
Понятно.
Вот. А так это, ну что, крестик, он не пропал.
Он не пропал.
А то бы вам был бы убыток, пришлось второй покупать.
Ну, вопрос не в этом. Просто кто-то же попросил его.
Я могу объяснить, если вам так угодно. Вообще природу этого сна. Во-первых, сон, он снится в последние секунды перед тем, как человек проснулся. Вы еще недостаточно проснулись, а уже почувствовали, что креста нет. Потому что он всегда на вас, и вдруг нет. И так как мозг еще не начал действовать, он был еще погружен в сон. Тут же мгновенно, в долю секунды приснился сон, что кто-то у вас попросил крест, а вы сняли. Вот. И это было так явно. А на самом деле в этот момент, так, в силу того, что веревка, она не металлическая, она немножко играет, то натягивается, то отпускается. И так постепенно, может быть, 100 движений было, прежде чем крест через макушку вашу покинул вашу шейку. И одновременно получили и сон. Он такой ну, как вам объяснить, тривиален. Это значит, он настолько обычный и настолько детский, то, что вот чаще всего детям такие сны снятся, когда то, что они переживают в своей жизни, такой детской, тут же отражается во сне. Иногда на этот сон имеет отражение какие-то переживания или прочитанные книжки. Там происходит такая путаница. А когда человек начинает осмыслять сон, там вообще иногда бывает даже художественное цветное произведение. Вот. Недаром вы говорите 30 лет назад, потому что вы тогда еще вообще были маленьким человеком. И сейчас у вас голос молодой. Поэтому все соответствует норме. И напрасно было 30 лет по этому поводу страдать.
Спасибо большое за ответ.
Пожалуйста, на здоровье.
Здоровья вам, до свидания.
И вам также.
Пашка, а бывают ли действительно сны от Бога, когда Господь пытается человеку что-то открыть?
Конечно, бывает.
Потому что необычный сон, он всегда вызывает в человеке некое недоумение и попытку его изъяснить, и вот приходит...
Нет, ну не у всех. У людей, во-первых, таких гордых, которые считают, что сам Господь Бог не меньше. Он им сообщает какую-то очень важную информацию. И он ее воспринимает, и после этого, ну, в общем, живет как в сказке. На самом деле, у 99,999-тысячных это сны самые естественные. Вот. Но так бывает, если Богу угодно, такие вот явления, и они фиксируются в церковной литературе. Вот, например, апокалипсис Иоанна Богослова. Он же не может точно сказать, это во сне он видел это видение, или в тонком видении, или наяву. И апостол Павел однажды говорит, не знаю, в теле, не в теле, но был восхищен до третьего неба. То есть человек в такое пространство вышел духовное, что он даже не может определить, что это вообще ни на что не похоже. Ну и потом, нас Господь научил такому алгоритму. Дерево судит по плодам. Если у сна есть какие-то реальные последствия, то тогда мы можем сказать, что это сон от Бога или от ангела-хранителя. Ну что, в общем, одно и то же, потому что ангел-хранитель – это служащий Богу дух, который осуществляет взаимосвязь между Отцом Небесным и тварью человеком.
Во сне человек получает некое указание, потом думает, а от Бога ли оно?
А не надо думать. Есть такое правило золотое, святоотеческое – не отвергать и не принимать. Ну, был сон. Вещи отлично. Перевернись на другой бок и спи дальше. Если это от Бога, Господь найдет способ до тебя достучаться.
Что означает выражение «страшно впасть в руки Бога живого»? Почему страшно?
Это надо лучше спросить у апостола Петра, который сказал, когда поймали чудесно большой улов рыбы, сказал, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Ибо его обуял страх.
Что он в этот момент испытал, да, какое чувство?
Да, страх. Он слишком близко оказался созерцателем чудо Божие. И люди испокон веков например, когда видели затмение Луны, или вот да, еще было такое явление «Красная Луна». В интернете фотографии есть. Огромный лунный диск, превышающий размером там Джомолунгму, повис низко над горизонтом, огненно такого оранжевого цвета. И видно было все моря на Луне, вот эти впадины. Это прям как в какой-то крупнейший телескоп. И даже смотришь на фотографию, охватывает ужас. А что делать первобытному человеку? То, что на небе же то тучки, то еще что-то. У нас, например, в России не было видно практически. А вот где-нибудь там на Алтае, в горах, так увидели люди, фотографировали. Это все очень, это грандиозно. Поэтому вот я помню в детстве, когда я был маленький человек, мне было 7 лет, и я вот вышел, ну, еще ранней ночью на улицу и увидел вот эти звезды впервые вот так, с кулак величиной. И, конечно, я испытал совершенно такой экстаз. Я вот это зрелище никогда не забуду. Вот. Хотя уж очень. С тех пор больше полвека прошло. Вот. И все прям как будто вчера.
Но вид звездного неба, это, конечно, завораживает.
Ну вот именно вот это было в августе. Что вот когда они кажутся нам огромными. Вот. И на детскую душу такое оказывает впечатление. Также и здесь, когда ты становишься свидетелем настоящего чуда Божия, человек, сердце разжевается от умиления и от страха, трепета.
Есть звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, мы слушаем вас.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Батюшка, объясните, пожалуйста, значение слов «вероженность», «осуществление ожидаемое» и «уверенность в невидимом».
В невидимом, совершенно верно. Я в курсе дела. Что вам объяснить? Угу. Вы меня слышите, нет?
Да, да.
Ну, так я вам задал вопрос, а вы молчите.
Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Объясните значение слов.
Что такое ожидание, вам понятно?
Да.
Ну вот. Так что же мы ожидаем? Там дальше, по тексту, что?
Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого.
Ну вот, мы что с вами ожидаем?
Мы ожидаем воскресения мертвых и жизнь Бога в вечности.
Вот, вот когда увидим, значит, это будет реализация нашей веры. Теперь, уверенность в невидимом. Вы уверены в существовании Святой Троицы?
Да.
А вы видели Святую Троицу?
Святую Троицу? Да нет.
Нет. Вот, и никогда не увидите, потому что Бога никто же нигде же не видит. Но уверенность есть. Вот и все.
Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо.
Когда мы говорим о маловерии, значит, мы не верим, ведь вот это невидимое.
Ну, это мы не верим Священному Писанию. Человек начинает вот что-то утверждать. Считает, что его собственные соображения, они гораздо более основательны, чем учения святых отцов, которые он не знает.
Ну, вот человек говорит...
Когда человек находится в споре со Священным Писанием, с преданием церкви.
Человек говорит, вот чувствую, что так, но не могу поверить.
Ну, не можешь и не надо.
Вот что это за такое противление в нем возникает?
По гордости.
То есть не
хочет. И отсутствие любви к Богу. Потому что любовь-то она всему верит. Читал в Коринфянах?
Да.
Ну вот, любовь всему верит. Не ищет своего, какой-то своей правды.
Бач, ну там много чего. И не раздражается, не мыслит зла.
Да, не ищет зла. Там
просто
ну, вот.
Получается, что ни в ком любви нет.
Нет, ну почему же так? Я сколько угодно встречал людей, в которых... Ну, они как бы сотканы были из любви. У них все любовь.
Есть вопрос?
Сегодня где-то я это услышал. Один алтарник увидел, что какой-то человек, которых обычно называют бомжами, что-то на рельсах делает, и несется поезд. Он попытался его оттуда забрать, а тот как-то не понимал, что происходит. Может быть, пьяненький был. Он взял его, загородил собой. Его спас, сам погиб. Ну, больше этой любви может быть. Вот она. И человек весь соткан из любви. За бомжа жизнь отдал. Сразу на небо. Сразу, как комета. Ни тимотарс, ничего. И там оказался. Вот сколько таких много людей. Сколько вот за последние годы, сколько офицеров спасли солдат, закрыв с собой гранату.
Есть вопрос, батюшка.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Вера из Тульской области. Хотела задать такой вопрос. Вот Господь преобразился на горе. Вот Он изменил одежду, лицо Его изменилось. А вот какая духовная польза, назидание, какое здесь в этом преображении?
А вы на преображении когда-нибудь в храме были?
Ага.
Ну и что, батюшка вам ничего не рассказывал?
Да я что-то не помню.
А давно были?
Ну, наверное, в прошлом году.
Ну, а так точно не знаете. А в позапрошлом были?
Да, я каждый год хожу. Я часто хожу.
И давно ходите в храм-то?
Ну, лет пять.
Лет пять. Значит, пять раз вы должны были слышать. И не усвоили.
Не, вот что-то и вчера мне не спалось. И думала, и вот мне в голову пошло это.
А у вас есть книга такая дома, «Закон Божий»?
Вообще, да, есть.
Ну, а вы там почитаете о преображении?
Да.
Ну, да. Я, конечно, могу вам рассказать, но, понимаете, если вы прочтете, мне кажется, вы лучше усвоите, раз такая книга есть. Если не был, я вам бы рассказал. Какая от этого польза? Господь нам всем указал, что если мы потрудимся и будем идти к Богу вот этим узким путем, как на гору, потому что в гору идти всегда труднее. И если мы преобразим нашу жизнь, то мы испытаем такое же блаженство, как испытали апостолы, которые видели вот это преображение Господне.
Ну, это я знаю, ну, а так вот он только лицом и одеждой преобразился. А еще они что у него увидели божественного в этом преображении, вот конкретно?
Так, а все божественно, понимаете, в нем увидели, потому что такого явления они никогда вот в окружающей природе не встречали. Ну, представляете, лицо, одежда сияет как снег на солнце. А снега вообще в Палестине не бывает. То есть, ну, представьте себе. Вот вы сейчас уже ночь, да? Да. Вот вы выйдете на балкон, а все дома белые-белые, а небо белое-белое, как снег, а звезды еще белее. Понимаете? И все это сияет. И деревья все сияют. И вы увидите летающих, сияющих птиц. Ну и что вы скажете-то? Что, да ну, а какая в этом вообще польза, там еще что-то? Да нет, просто Господь показывает, что он преобразился перед самыми своими такими близкими к нему учениками, их три, вот, чтобы показать всем остальным на их примере, что они тоже могут преобразиться, как сам Господь. И это, конечно, преображение не только внешнее, то, что вот изменится. Просто Господь, он по своему личностному свойству, он не имел вообще никакого греха. Он никакого преображения не испытывал. Он просто им показал свою божественную сущность показал. Вот как он на самом деле реально присутствует внутри Святой Троицы. Понимаете?
Это мы когда помрем, если удостоимся, и мы увидим его в таком виде.
Это не факт, что мы его вообще увидим.
Ну это да, я в
вот. А если увидим, то так именно.
В таком виде, да?
Да.
Спасибо вам.
Да пожалуйста.
Расскажите, оно как-то лучше, чем сама, когда читаешь.
Ну почему? Наоборот, вы читайте, старайтесь. Это полезно очень.
Спасибо, до
свидания. Всего вам доброго.
Вообще у человека есть тяга все-таки увидеть что-то божественное, почувствовать это. Но тот грех, который в нас живет,
затмевает. Да нет, чтобы это увидеть, ну, например, вот художники-импрессионисты однажды увидели, что тени на снегу фиолетового цвета. И так и записали масляными красками на холсте. И с тех пор уже ни один художник на земле не пишет серенькой такой фузой тени, а смотрит, какого цвета тень. Вот я пришел как-то дайча в наш детский дом павлин, а он покрашен в желтый цвет. И был такой рефлекс на снегу. Снег лимонного цвета. Вот так напишешь, человек несведущий вот в этих рефлексах, он скажет, ну это придумано, так не бывает, снег он белый. Вот. А на самом деле снег белый вообще никогда не бывает. Он всегда имеет оттенок. В зависимости от света. А тень на снегу, ну, допустим, я валенком наступил, и получилась вмятинка. Эта вмятинка всегда бывает дополнительным цветом к тому, который лежит на поверхности. Если снег оранжеватый, то это будет обязательно голубая тень. Оптический закон. Но это надо увидеть. Кто-то это увидел первый и получил имя импрессионист. Так мы их и различаем. И вот то же самое здесь.
Но вот это нужно уметь видеть.
Это конечно, нужно людей глаз развивать. Так вот сходу детки все одинаковые рисуют домики, у нее труба, и оттуда идет дымок и солнце. Это такой диск, а оттуда палочки такие отходят вверх, вниз, вправо и влево. Все как один. И дверь так рисует, такой прямоугольничек и крест-накрест. И иногда ручку рисуют. Это у них такой, у детей в их творчестве определенный язык. Таких домов нет. И никогда не было, и никогда не будет.
Но они вот так видят в своем понимании.
Нет, они просто находят символ. У них, у детей их рисование, оно такое символическое. Как вот икона. Там тоже определенный язык. Там вот архитектура изображается таким образом, деревья таким. Они весьма не похожи на те деревья, которые действительно растут. А иконные горки, а цвета, а обратная перспектива. Это просто определенный язык. И такой же язык есть и в Библии. Просто надо знать этот язык, уметь его читать.
Есть звонок, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Так, вы зачем звоните?
У меня такое искушение.
А, хотите об искушении рассказать?
Да.
А вам что, не с кем поговорить?
Меня вопрос мучает об искушении.
Ах, вопрос мучает? Да. И что, сильно?
Наш священник купил машину за 2 миллиона.
А что такое дешевое-то?
Вот и я бы хотела бы узнать, почему такой дешевый. И
я бы на вашем месте ему добавил бы, чтобы он за трешничек купил. А мне вот на прошлый день рождения подарили машину.
Нашу в искушение вводят священники тем, что покупают такие дорогие машины. Это просто плевок, мне кажется.
Да нет, это просто зависть у вас.
Это не зависть.
Ну как не зависть, а что же это? Вот знаете... у одного русского писателя...
В церковь несут пожертвования на храм и на все остальное, не для того, чтобы батюшка покупал.
А вы думаете, он на церковные деньги купил? Машинами. Вы меня можете послушать минуточку? Я служу в церкви почти 40 лет. И ни разу не купил себе машину. Мне все люди покупают. Понимаете?
Но если батюшка нигде не работает и служит только в церкви, где он, на какие деньги он может купить машину?
Вы меня слышите или нет?
Слышу.
Я говорю, мне все машины, которые у меня были, все подарили. А до одной. И вот сейчас мне подарили очень хорошую машину Volkswagen, шикарная такая. Это люди скинулись и мне купили. И что мне надо, это подарок продать?
Ну, это ваше дело.
Это мое дело. Но если какая-то молодая женщина будет считать, что то, что я сажусь в свой Volkswagen, это в нее плевок. А я и не собирался в вас плеваться. А Иоанну Кронштадтскому вообще пароход подарили. И он на нем плавал. По Волге.
Речь идет не о подарках, а о том, что...
А вы знаете, что он купил сам? Вы видели, как он в магазине в очередь стоял, в кассе пробивал?
Нет, но...
Нет.
Об этом...
Значит, вы клевещете или передаете чьи-то сплетни. Ну, нехорошо же так.
Нехорошо, но...
Ну, а зачем же вы так делаете?
Люди ходят нищие и живут за грани бедности, а священники наши разъезжают на таких дорогих машинах. Это
ну,
нехорошо.
Совсем не все. Вот я, например, очень много знаю ситуаций, когда священник живет очень бедно, живет на каком-то дальнем приходе, где очень мало народу, ему даже не хватает на электричество. Они даже электричеством не пользуются, потому что платить нечем. А у вас какая машина?
Почем? У меня нет машины.
А, ну вот, все дело же в этом.
У моего мужа есть машина. Нет, дело не...
А, у вас все мужу поврось. А может быть, вы и питаетесь раздельно?
Нет, все вместе. Батюшка...
Тогда у моей жены тоже нет машины?
Совершенно не завидую. Совершенно не завидую. Ну, вообще греха в этом... Зависти нет.
Это кажется
бывает
вам.
Бывает грех тщеславия, просто... гордыни, бывает, но часто бывает.
Ну вот, но почему вас донимает чужая машина?
Потому
вот.
Что человека, которого все знают, к которому идут и несут свое пожертвование, думают,
обождите.
Что это пожертвование пойдет.
Мне тоже несут...
На нуждающихся.
Вы можете помолчать? Мне тоже несут пожертвования. Вообще церковь живет
на... Вы не отвечаете на мой вопрос.
Отвечаю. Отвечаю. Просто вы говорите определенную, так сказать, вот, и хотите, чтобы я встал на вашу точку зрения. А я стою совершенно другой. Вот я являюсь настоятелем, у меня 20 священников в моих приходах, все служат, у всех разные машины, у некоторых подороже, чем моя, у некоторых подешевле, вот, а некоторые вообще, так сказать...
Но вы понимаете, что это искушение и отталкивание от церкви других людей?
Да вот до сих пор никто не оттолкнулся, понимаете? Вот ни один человек не оттолкнулся.
Ну так многие не приходят из-за этого.
Ну как у нас в храм войти нельзя? Как не приходят?
Многие не приходят к вере из-за того, что в церковь не приходят.
Да нет, дело в том, что некоторые не приходят в Большой театр, потому что дорого. Ну, и что?
Ну, церковь – это не театр, правильно?
Зато у нас в церкви все бесплатно.
А вот и нет.
У нас, да, в моем приходе все бесплатно, кроме книг и свечей. А так, Кристина, хочешь – жертвуй, а хочешь – нет, мы и так покрестим. Так же и венчание. Никогда никого не спрашивал, кто что в кружку положит, зато спасибо, кланяемся и благодарим.
А записки сколько у вас стоят?
Нисколько не стоят. Кто сколько даст?
Ну вот у нас все платно.
А вы к нам приходите.
Далеко
я машину свою покажу, покатаю. До метро вас отвезу.
А речь не об этом. Я сама хожу и жертвую, и я верую.
И... Ну и хорошо.
Но...
Это и правильно.
В том, что многие из...
Да многие из... просто приходят... читают газету «Московский комсомолец». И распропагандированы... Вот один русский писатель описывает такой случай, что едет архиерей на двойке лошадей в карете. Это было 100 лет назад с лишним. Он, ой, владыка, ему бы четверочку. То есть он возгорелся, что архиерей едет на такой бледной повозке, состоящей из 2 лошадей. Что архиерею полагается четверочка хотя бы. Я уж не говорю 6 лошадей запрячь. Вот. Вот это правильный подход. Вместо того, чтобы взять, скинуться и чтобы батюшки...
Скажите, пожалуйста, для каких таких дел нужно иметь средства передвижения именно вот за такую цену, а не попроще? Средства передвижения, может быть, и попроще.
И бывает. У нас некоторые батюшки...
Я понимаю, что батюшка...
Ездят на автобусе.
Очень много приходов, и не всех успевают окормлять, но...
Ну, почему? Успеваю, у меня 8 приходов.
Слава Богу, когда и успевают,
и... И успеваем, и окормляем.
И для этого нужно, да, средства передвижения, но не за такую же сумму.
А ну что вы считаете...
Для Москвы это маленькая сумма, для нас за пределами далеко от Москвы. Это очень огромная сумма.
Ну, может, кто-то там ему свою отдал машину? У нас вот очень многие батюшки, это началось, вот у меня друг есть, отец Сергий, он первый в Москве получил Мерседес. Каким образом? У него был приятель в Германии, И тот в газете написал: русскому православному священнику требуется автомобиль. И тут же какой-то немец подарил ему свой «Мерседес». Пригнали в Москву. И он, ну, редко, но ездил на этом «Мерседесе». Он не новый был. И что-то такое. О, «Мерседес». Ну, старый «Мерседес» ему было 20 лет. А моя первая машина, мне мой приятель, священник, подарил. Это «Кольт». Митсубиси. Привез его старенький, ему было 30 лет. Я на нем 5 лет отъездил, да еще подарил в монастырь в один северный. И там на нем отец Александр еще 5 лет проездил. И сменили только это самое, как называется, сцепление ему от восьмерки поставили. Это первая была моя машина американская. И ни у кого такой не было. Приемистость отличная. И что? Завидовать? Скажи, зачем вот...
Ишь... Ну, вы тоже обо мне неправильно думаете, что я завидую.
Да я о вас вообще не думаю. Я вас даже и не знаю, к сожалению. Но просто вот то, с каким пафосом вы это говорите, вы абсолютно неправы. Поверьте уже старому священнику.
Ну, вот я и говорю, что у меня грех искупления.
Ну да, но искушение. Про них апостол Яков, прочитайте сейчас это послание, сказано. Радуйтесь, братья, ну к сестрам тоже относится, когда впадаете в различные искушения. Искушение, что такое в переводе на латынь? Значит, экзамен. Вы этот экзамен сдали на двойку. Вот вы почитайте и подумайте.
А как же «Отче наш», и не видя на твои искушения?
Очень даже просто. Не веди нас во искушение. Даже Папа Римский новый перевод сделал. Это совершенно... Потому что Бог никого не искушает. Просто речь идет о том, чтобы в искушении не упасть. Что с вами и случилось? Вы покой потеряли из-за чужой машины. Ну, вы вообще...
Да нет, я покой не потерял, но...
Ну, я же слышу, как у вас вообще голос трепещет. Я же все-таки в этом немножко разбираюсь.
Вы же меня не знаете, поэтому...
А тут и знать нечего, я же слышу, я не глухой. Вы возмущены. Понимаете? Вы возмущены. И вот это возмущение, это не от Бога, а от его антипода. С чем вас не могу поздравить, конечно. Поэтому я на вашем месте на исповедь пошел бы и покаялся. Ну вот, к сожалению, я рад, что с вами поговорил так долго и подробно. Надеюсь, что как-то какой-то крен в вашей позиции произойдет. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.
Спасибо, батюшка, за ответы, за передачу.
Пожалуйста.
Всего доброго.
Рад стараться.